Добрый день, дорогие друзья. Я скажу несколько слов, но таких почти официальных, потому что мы сегодня открываем замечательную программу «Московские киношколы. Учителя и ученики». Я заместитель генерального директора Марина Эльзессер, и я рада, что вот именно эту программу мне сегодня довелось открывать, потому что вообще-то наш киносезон уже начался, но программа, посвященная московским киношколам, и потом еще откроется ретроспектива отечественной мультипликации, это такие продолжительные, большие образовательные программы, которые, мы надеемся, найдут своих зрителей, почитателей, что эти программы будут интересны, полезны, увлекательны. И сегодня программу открывают два замечательных человека. Это наши большие друзья. Наума Хильч Клейман, историк искусства, автор, инициатор и куратор программы «Московские киношколы. Учителя и ученики». И он поподробнее расскажет, из каких блоков будет состоять эта программа, сколько она продлится. И замечательно, что сегодня открывает эту программу Екатерина Сергеевна Хохлова, тоже наш человек галерейский, потому что она не только внучка Александры Сергеевны Хохловой, ученицы, музы, жены Льва Кулешова. А сегодняшний цикл наш открывается программой «Кулешов и кулешовцы». Так вот, Екатерина Сергеевна, внучка Александры Сергеевны Хохловой и праправнучка Павла Михайловича Третьякова и член попечительского совета Государственной Третьяковской галереи сегодня. Так что совершенно такой родной наш человек. И я хочу пожелать этой программе и всем нашим кинопрограммам большого успеха. И приглашаю Наума Хильча и Екатерину Сергеевну на сцену и передаю им слово с огромным удовольствием.
Давай. Что я позволю себе начать? Это для меня большая честь представить именно в этом зале Кулешовскую школу. И прежде чем я скажу два слова, собственно, о Кулешове, которым можно назвать основоположником нашего кино в самом правильном, точном смысле этого слова. Я, тем не менее, должен сказать о художественной школе как таковой, потому что это понятие такое естественное для истории искусства, очень мало разработано в киноведении. Я должен сказать, что мне немножко стыдно, киноведение существует уже век, можно сказать, однако понятие школы по-настоящему не разработано. То, как это мы понимаем, скажем, в искусствоведении, если мы знаем о том, что была школа Чистякова, например, была школа там, Верокки, например, скоро вышел Леонардо да Винчи, мы должны понять, что это не только школа как мастерская, это еще что-то, что окрашивает собою целый блок, можно сказать, других школ, потому что совокупность, скажем, флорентийских школ, мы знаем, которые, мы можем говорить о флорентийской школе живописи, можем говорить об итальянской школе живописи, да, Кватроченто, но если более крупным планом взять, это флорентийская живопись, отличающаяся, скажем, от миланской или от венецианской, потом внутри флорентийской живописи мы имеем школу Вероккио, и есть очень интересные и сложные соотношения между этими мастерскими, школой данного региона, школой своего времени. И это действительно очень важно для понимания художественных процессов. К сожалению, у нас, вот в киноведении я имею в виду, это соотношение разработано чрезвычайно мало и слабо. Мы еще очень мало представляем себе, что такое даже внутри Кулешовской школы соотношение между учениками и учителями. Мало сказать, что Лев Владимирович Кулешов основал свою мастерскую и собрал туда гениев. Это бывает такое, вот только говорят, гению везет на гениев, он притягивает как магнит. И если представить себе, вот я подряд называю тех, кто учился в мастерской, не говоря о Александре Сергеевне, которая действительно его муза, она не просто актриса, это человек, который, мало сказать, разделяла его взгляды, поддерживала в самых сложных и в самых счастливых моментах творчества, она была как бы тем оселком, на котором он пробовал идеи. Если вы посмотрите фотографии, скажем, его периода, когда не было пленки, и они делали фильмы без пленки на сцене, и отрабатывали вот те будущие движения актеров, то понимание жеста, я потом два слова скажу об этом, понимание рамки кадра, понимание чередования действия, то именно Александра Сергеевна была абсолютно идеальным исполнителем вот этих задач, поставленных Кулешовым перед собой и перед своей школой. Но это кроме Хохловой, это Пудовкин, это Барнетт, это Подобед, замечательный актер, это Фогель, великий актер, может быть, лучший наш актер 20-х годов в кино, я имею в виду Комаров, да, который в это же время, все знают, поцелуя Леонид Леонидович Боленский. То есть, вот, совсем мне подсказывают, это те, кто пришли непосредственно, но это также Эйзенштейн, который просили 3 месяца ходил к Кулешову. И именно у Кулешова он понял не только, как планируется массовая сцена или что такое укрупнение, но именно Кулешов дал ему тот импульс понимания соотношения кадра и монтажа, о чем я тоже чуть позже скажу. Но то, что он был у него только 3 месяца, существует такая шутка, она приписывается то Кулешову, то Эйзенштейну, то еще кому-то, что каждый человек может стать режиссером только одному нужно 3 месяца, другому 300 лет. Ну вот, Эйзенштейну понадобилось 3 месяца, но я, тем не менее, надо понимать, что не только Сергей Михайлович постиг это через Кулешова, и Оболенского, который ему впервые рассказал об экспериментах Кулешова, это тоже человек, привадивший Эйзенштейна к кино, и мы должны понимать, что он через Кулешовскую школу перешел из театра в кино. Там еще одна очень важная вещь, когда Александра Сергеевна и Лев Владимирович писали книжку «50 лет в кино» и посвятили ее Сергею Михайловичу Эйзенштейну, они не просто своему другу и там, великому режиссеру, да, они посвятили ее человеку, который принадлежал к одной с ними московской школе. Это очень важно, вот это мы совершенно упускаем в истории кино. Кулешов, Эйзенштейн, Вертов, при всех их противоречиях начинали вместе, при всем том, что иногда и не совпадали в трактовке того или иного, или, скажем, друг друга дополняли, они вместе только и образуют ту московскую школу, которая не столько противостоит, сколько дополняет ленинградскую школу, где Козинцев, Трауберг, Эрнлер и так далее, Ягансон. То есть мы практически еще не очень понимаем эти очень интересные взаимодействия, обмены мнениями, этот пинг-понг, который существовал между Питером и Москвою, начиная с первых шагов нашего кино. И кроме сложного взаимоотношения, очень важного, внутри Москвы еще была эта, а ведь была еще грузинская школа, которая чрезвычайно важную роль играла. А ведь кроме этого были еще 2 очень важные украинские школы. Школа Киевская, где лидировал Довженко, и школа Одесская, не похожая на Киевскую.
Ленинградская.
Что?
Ленинградская.
Я сказал Питерская, Ленинградская школа, да? То есть на самом деле вот это понятие школы, которая начинается на уровне мастерской, потом переходит на уровень города или региона, потом переходит на уровень страны, потому что есть понятие советской школы кино. Гораздо более крупная, конечно, она включает в себя все это многообразие и не совпадает, скажем, с германской, французской или американской, но находится в очень важных соотношениях с ней. И там тоже все время шел пинг-понг, даже в самые страшные годы, годы холодной войны, когда, казалось, мы отрезаны от всего, не было никогда полной изоляции. Мы всегда взаимодействовали с мировым кино, итальянским, французским, американским, я думаю, Катя не даст мне соврать, что фактически кинематографисты всегда были самым интернациональным отрядом, можно сказать, в нашем кино вот этих страшных 30-х-40-х годов. В этом плане та программа, которую мы начинаем сегодня, пока еще, я бы сказал, такая пристрелочная. У нас не так много сеансов. Мы дали каждому режиссеру всего 1 сеанс. А все время думаешь, боже мой, мы показываем 1 фильм Барнетта. Как хорошо было бы показать хотя бы 3-4. А Кулешову? Как можно ограничиться только мистером Вестом? Ведь надо еще показать совершенно замечательные его фильмы по закону, который один из самых гениальных фильмов, созданных на нашей земле. Или такой фильм, как «Мало может быть известный горизонт», который считался чуть не провалом Кулешова. Если вы посмотрите знаменитую, признанную везде картину «Окраина» Барнетта, вы убедитесь, что корни ее, как раз особенно в первой половине горизонта, по тому, что нашел Кулешов в горизонте и как бы передал эстафетой Барнетту, который до этого был комедиографом. То есть мы еще, надеюсь, вернемся к этой школе, школе Кулешова. После школы Кулешова будет школа Дзигевертова и Кеноки. Это наша документальная школа, тоже очень интересная, как бы мирового значения. Это запомнит этот сезон. До февраля будет Кулешов и кулешовцы. После февраля будет Вертов и Кеноки. На будущий год мы надеемся, что у нас будет школа Эйзенштейна, потому что это довольно большая школа. Я забыл сказать, что школа Кулешова продолжалась далеко за пределами 20-х годов. Она продолжалась до 60-х годов, и мне вот посчастливилось, я могу с честью сказать, да, с радостью, что нам посчастливилось слышать лекции Льва Владимировича. Он читал у нас на киноведческом факультете на нашем курсе теории режиссуры. Я ходил к нему на курс, смотрел его учебные работы, и он учредил тот эйзенштейновский кружок в ВГИКе, откуда и началось наше увлечение, наша переоценка Эйзенштейна, о котором мы ничего не знали. То, что нам преподали в ВГИКе, это было поверхностный и очень, я бы сказал, искаженный образ Эйзенштейна. Нам его раскрыл, на самом деле, Лев Владимирович теми вечерами, когда мы оставались с ним в 300-й аудитории и слушали эти лекции. Так что то, что я сейчас сказал, вот эти обломы, да, там дальше пойдут еще после Эйзенштейна. У нас есть несколько школ очень важных. Есть школа Герасимова, которая скорее больше актерская, хотя он воспитал многих режиссеров. Его именем назван сейчас ВГИК, хотя мы много лет боролись за то, чтобы ВГИК носил имя Кулешова. Но тогдашняя ЦК считала Сергея Бондаренко более близким идейно, и поэтому Кулешов, Эйзенштейн и прочие формалисты не удостоились права, чтобы их имя стояло на ВГИКе. Но так или иначе, школа Герасимова существует. Есть замечательная школа Игоря Савченко. Сам Савченко сейчас мало известен, он замечательный режиссер, но его ученики, такие как Хуцеев или Параджанов или Аллов и Наумов, всем известны. И мало кто знает, что эта школа, существовавшая не так долго в ВГИКе, дала замечательную ту порцию, которая нашу оттепель определила. То есть в данном случае мы говорим о самых крупных школах, да? Есть, конечно, школа Довженко, есть школа Михайловича Ромма. Это все на будущее. Я не знаю, сколько сезонов. Марина Ангарна сказала, что я могу сказать, вот сколько это продлится. Я не знаю. Я очень надеюсь, что возникнет еще второй зал, зал на Крымской, где будет в контексте современного искусства 20 века, будет более интенсивным по кинопоказы, да, будет возможно показывать больше фильмов. Теперь, прежде чем сказать о каких-то конкретных экспериментах, Владимир, я хочу сказать, что есть два качества, которые, можно сказать, о людях, типа Льва Владимировича, именно о Льве Владимировиче и Александре Сергеевне. Первое – абсолютно экстраординарная талантливость. Второе – абсолютная экстраординарная порядочность. Вот мы немножко забываем слово «порядочный». Порядочный человек – он не редкость. Порядочных людей всегда не может быть больше. Нет, я думаю, что больше может быть, чем негодяев, но во всяком случае никогда не выпячивает себя так, как негодяи. Но вот порядочность как абсолютно осознанное правило поведения в жизни, которое почитается всеми остальными, как-то исчезло из лексикона, из тех образцов, которые нам демонстрирует пресса или телевидение, к сожалению, и школа тоже. Вот понятие порядочности, я могу сказать, что если бы нужно было ввести понятие порядочности, я бы сказал, что один Кулешов, вот единица порядочности, да, а то могут быть только 0,5, 0,7 и так далее. В этом плане Лев Владимирович был всегда человеком абсолютной чести. Я, насколько знаю, никогда никого не предал, никогда не шел на компромисс с совестью. Ему запрещали фильмы, ему не давали снимать, ему запретили снимать Александру Сергеевну, потому что она, видите ли, не соответствовала канону кинозвезды. Ему не давали иногда... Уже прерывали, не просто начатые работы прерывали. И Лев Владимирович себя вел в высшей степени достойно. И я никогда не слышал от него обвинения в чей-то адрес. Он вздыхал иногда, это бывало. Но я не слышал, чтобы он кого-то обвинял или кого-то припечатывал, как у нас сейчас принято говорить, каким-то словом. Александра Сергеевна обладала вообще поразительным качеством. Я не знаю более солнечного человека. Я никогда не забуду, как первый раз она появилась на нашем курсе. Вот первая лекция Льва Владимировича должна была состояться у нас на втором курсе уже в ГИКа. Мы ждали, сидели, прошло 3 минуты примерно после звонка. Все сидели на своих местах, все знали, что Кулешов, да, он патриарх. Ему было тогда смешно сказать 59 лет, он казался нам таким старым. И вот старый Лев Владимирович Кулешов опаздывает. Вдруг распахнулась дверь, и в дверях нарисовалась такая фигура, как будто нарисованная из таких палочек. Абсолютно почти бесплотная, с невероятной улыбкой ослепительной. Мы, конечно, сразу его знали, потому что мы уже знали, что такое Александра Сергеевна Хохлова. Она ослепительно улыбнулась и сказала: «Они опаздывают, они курят, потерпите». Это было начало, после чего пришел Лев Владимирович и сказал: «Извините, не могу не покурить перед лекцией». И началось общение, которое я бы не назвал по-небратским. Вот чего не было, того не было. Никогда он мне не похлопал по плечу, не был... Мы знали свою дистанцию, место, да, свое и отношение к Кулешову. Но ничего похожего на самозванство такое, на то, как себя ведут, к сожалению, мои сверстники или более молодые, уже признанные как бы режиссеры. Ничего от того суетного киношного чванства, которое, к сожалению, сопровождает кинематографическую славу. Абсолютная простота и абсолютная открытость. Я бы не хотел тянуть слишком вступительное слово, попрошу сейчас Катерину Сергеевну сказать несколько слов. Это трудно говорить о своих родных, я знаю. А потом, если можно, я добавлю вот по поводу экспериментов.
Добрый день. Я бы хотел сказать очень коротко следующее. Бывают такие моменты в истории искусства, когда вдруг появляется человек, вокруг которого объединяется группа его единомышленников, и эта группа совершает какой-то переворот в искусстве. Так было с художественным театром, когда появились Станиславский и Немирович Данченко. Так было «Серебряный век», так было с группами других художников. Но в кино первым человеком, который создал такую группу, был Лев Владимирович Кулешов. Безусловно, это было так в нашем отечественном кино. А Валерий Инкижинов, актер и режиссер, который тоже учился в мастерской Кулешова в начале 20-х годов, он в 30-е годы, когда он уже жил во Франции, написал о Кулешове статью. Эта статья была опубликована во французской газете. И мы ее опубликовали в киноведческих записках в 6-м номере. Если кому-то будет интересно, почитайте этот номер, посвящен вообще Льву Владимировичу Кулешову. И там есть эта статья. Так вот, в этой статье Валерий Инкижинов сказал о Кулешове так. Это был не только теоретик, это был человек действия. И представьте себе, когда Кулешов организовал эту группу, ему был всего 21 год. Всего лишь навсего. Самому старшему в этой группе, Пудовкину, не было 30. Это были люди очень молодые. Это главное, наверное. Значение того, что они сделали, трудно даже представить себе. И, конечно, когда ученики Кулешова в 1929 году в предисловии к его книге «Искусство кино» написали: «Мы делаем фильмы, Кулешов сделал кинематографию», это правда. Это не просто высокие слова и не дань благодарности учителю. Дело в том, что Кулешов, и об этом же тоже пишет Инкижинов, Кулешов не просто создал какие-то фильмы, он сделал то, что, с чего началась, собственно, история отечественного советского кино. Он сделал массу экспериментов, но главное, он заложил основу киношколы. И эта школа существовала и развивалась потом не только благодаря его ученикам, среди которых были выдающиеся мастера, но и следующим поколением его учеников, поскольку он преподавал в ВГИКе до конца своей жизни.
и вырастил много-много поколений. По его учебнику «Основы кинорежиссуры» до сих пор учатся в «Авгике». Это единственный учебник, собственно, по кинорежиссуре, которым пользуются до сих пор студенты киношкол, не только «Авгика», но и мировых киношкол. И, кроме того, Кулешов заложил тот дух коллективизма, ту атмосферу, которая была необходима для создания действительно настоящего кино, настоящих шедевров, которые создавали и он, и его ученики. И без вот этого духа, который существовал в его школе, вероятно, развитие кинематографа было бы невозможно. То, что происходило впоследствии, во многом лучше из того, что происходило в нашем кино впоследствии, во многом начиналось и во многом произошло благодаря тому, что было заложено в школе Льва Владимировича. И говорить о каждом можно очень много. Я просто хочу вам еще сказать, вот когда вы выйдете после этого просмотра, обратите внимание на здание напротив Третьяковской галереи, огромное такое здание с колоннами. Это гимназия, бывшая 6-я гимназия, в которой учился Всеволод Пудовкин. Это была одна из самых знаменитых гимназий в Москве. Александра Сергеевна, внучка Павла Михайловича Третьякова и Сергея Петровича Боткина, дочь Сергея Сергеевича Боткина, коллекционера, собирателя, который был одним из участников мира искусства, участников этой группы и субсидировал издание журнала «Мир искусства». Это были люди, которые выросли в атмосфере высокой культуры, которые очень много знали. И вот эта связь с прошлым, она для Кулешова и для тех, кто его окружал, была гораздо важнее, может быть, чем... Они создавали новое, но они создавали новое, опираясь на прошлое, опираясь на традиции. Это было очень тонкое плетение, которое очень трудно выявить вот так напрямую, эти связи между прошлым, между традициями и тем, что они сделали. Они двигали искусство вперед, но тем не менее они опирались на прошлое и на традиции искусства прошлого. И поэтому представить себе школу Кулешова без высокой культуры невозможно. И это, может быть, самое важное, что было заложено этой школой для последующего развития кино. А о том, какие они были люди, я могу говорить очень долго, и я думаю, что сейчас, может быть, это не вечер воспоминаний, поэтому Наум Михайлович так замечательно сказал о творчестве Льва Владимировича.
Это я еще не сказал. Ну, хорошо, я думаю, что у нас после сеанса будет еще возможность поговорить. Я скажу только о двух маленьких вещах. То, что я счастлив, я знал, что Катерина Сергеевна скажет о том, что Кулешов делал кинематографию, в то время как другие ученики делали фильмы. Дело в том, что есть два очень важных аспекта, на которых я хотел бы обратить ваше внимание до того, как мы начнем смотреть фильм. Первое – это пресловутый американизм Кулешова, в чем его все время упрекали. Фильм называется «Приключения мистера Веста в стране большевиков», то есть напрямую сталкивается Россия и мистер Вест, наивный американец, пришедший в страну большевиков и чего-то ожидающий по своим представлениям. И следующий фильм был сделан по закону, это экранизация рассказа Жака Лондона. Затем «Горизонт» — это рассказ о человеке, приезжающем из Америки в Советский Союз. «Великий утешитель» — это о Генри, рассказ опять об Америке. Вот все время Кулешова как будто тянуло туда. Что такое Кулешов, так называемый американизм Кулешова? Я сейчас позволю себе процитировать человека, которого сейчас не принято цитировать, а в наше время заставляли цитировать, а именно Владимировича Ленина, который Ленин был не всегда, надо сказать, отчаянным человеком, он был и достаточно глубоким человеком, и он сказал так, что Россия всегда стоит перед выбором между американским и германским путем, и, как всегда, выбирает германский, в то время как спасение в американском пути. Это мысль Ленина, это не моя мысль. Так вот, то, что сделал Кулешов, я думал однажды, что в 16-м году Лев Владимирович пришел в кино, еще к Бауэру, в дореволюционное кино, начал до революции. Что было бы, если бы не было революции? У нас принято в истории кино, скажем, Лебедева говорится, что если бы не революция, то не было бы нашего киноавангарда. Это неправда. У нас существовал авангард, как вы знаете, живописный, замечательный, который начался гораздо раньше. У нас был поэтический авангард, у нас был театральный авангард. То есть фактически авангард уже все подготовил к кинематографии. И если бы наше развитие нашей истории пошло бы немножко иначе, без этого переворота 17-го года, я абсолютно убежден, что Лев Владимирович был бы тем человеком, который реформировал бы наш кинематограф именно в ту сторону, в какую давала возможность лучшее, что есть в американском кино. Он бросил вызов американскому кино. Этот фильм, который частично пародия на американское, и в то же время учет всех уроков хорошего американского кино, в частности, американских комедий, он принцип американского построения действия, принципа параллельного монтажа, принципа погони. То есть уйти очень много так называемых штампов, да, американского кино, но мы осваивали это через пародирование, как это было еще на сцене, по-моему, в фильмах «Без пленки» тоже ведь было такое как бы пародирование, да, таких каких-то моментов. И в то же время это было очень серьезное постижение через пародию тех самых фундаментальных законов, под которых строится настоящее кинематографическое действие. И Кулешов мог дать, мне кажется, независимо от того, что произошло в России, мог бы дать импульс, потому что в нем была вторая черта. Кроме того, необыкновенного той культуры, которая была у этого поколения, опоры на прошлое, ощущение обновления этого, которая не есть разрыв, которая есть, да, поворот, но не разрыв. У него еще одно важное качество, которое было характерно для поколения людей начала 20 века. Не случайно это время и теории относительности, и время расщепления ядра. Да, вот физика, математика этого времени, лингвистика, кстати говоря, тоже этого времени, занимались поисками первого элемента, шло все время расщепление того, что казалось до сих пор, тот атом, который был как бы первым элементом, оказался расщепляется, есть еще что-то. И то, что сделал Кулешов своими экспериментами, я сейчас два их назову из них, он фактически занимался как настоящий теоретик-ученый, но в то же время как настоящий художник. Он занимался расщеплением того, что казалось до этого монолитным, целым и минимальным. Вот то, что отвагой мысли называется, вот Кулешову это было очень свойственно, я думаю, от рождения, от природы. Поэтому, кроме опоры на традиции, была еще эта невероятная отвага и любопытство исследователя. Что сделал Кулешов? Ну, все знают эффект Кулешова. Кто не знает, я попробую сейчас сказать два слова. Буквально знаменитая история, как он взял кадр Мажухина, лицо, крупный план Мажухина, который ничего не выражал. Мажухин был самый популярный актер, все знали, как он великолепно изображает эмоции, он обладал действительно гипнотическим взглядом, он считался королем нашего экрана фактически, Мажухин. А тут кадр, где никакого выражения нет, ничего. И он склеил этот кадр с тремя разными другими кадрами. Один раз это был кадр тарелки супа на столе, другой кадр девушки молодой, третий гробика с ребенком, если не ошибаюсь. Да?
Да, вот, вообще да. Бы я не стала говорить об эффекте Кулешова и о Мажухине, потому что это легенда.
Легенда?
Да, это легенда, которая разрослась в киноведении в огромную-огромную историю.
Вот видите,
а на самом деле никакого кадра с Мажухиным не было. Поэтому, ну, пускай, да, Ильич красиво рассказывает, да, пускай
нет,
очень
рассказывает
эту историю.
Вот это к тому же, как неразработанная история кино. Тем не менее, нас этому учили, это написано в книжке Пудовкина.
Да,
и даже в книге у Кулешова в 50-х.
Нет, но он ссылается там на Пудовкина, ну, неважно, рассказывайте.
Так, значит, в чем был фокус? Мы после сеанса обязательно спросим Катерину Сергеевну, что же было на самом деле. Самое смешное, что этот эксперимент никто, кроме кулешовцев, не видел, но все вообразили.
Никто не видел его никогда вообще.
Однако все его вообразили мгновенно, понимаете, все его представили. И на основе этого представления стала развиваться теория монтажа, которая, то, что контекстное прочтение кадра, которое меняет свое значение, где люди вообразили себе, что лицо Мажухина становится то скорбным, то голодным, то, наоборот, умилённым от младенца, или скорбным от младенца, или влюблённым девушкой. Так иначе, что бы ни было, на самом деле, этот, даже описание этого эксперимента, но было другие эксперименты, было воображаемое пространство.
Творимая земная поверхность.
Творимая земная поверхность.
И да, творимый человек.
Вот и это творимый человек. Самим да. Катя, расскажите сами, потому что я не хочу...
Нет, давайте, может быть, действительно, мы слишком долго говорим уже, давайте посмотрим фильм, а
потом фильм не длинный, он час всего.
Если кому-то будет интересно, мы продолжим.
Хорошо, мы продолжим. Так или иначе, Кулешов фактически занялся первоэлементами кино, которые оказались не первоэлементы, они дальше начали расщепляться. И отсюда пошла вся теоретическая традиция нашего кино, одна из самых славных в мире, по которой учится действительно вся кинематографическая молодежь в мире. Это учебник Кулешова, это статьи Вертова, это статьи Эйзенштейна. Наша теоретическая школа выросла вся из экспериментов Кулешова, я готов это доказывать. Во всяком случае, то, что вы сейчас увидите, это попытка создания фильма не мистически мрачного, зловещего, как немецкая, не наша мелодрама чувствительная, где все рыдали над страстями Веры Холодной, и не агитка в том примитивном смысле, в каком снимались вот в первые годы до 24 года. Это переломный год нашего кино, 24 год, когда снят «Вест», «Стачка» и «Киноглаз Вертова». Так вот, я хочу сказать, что это картина, которая сумела преодолеть барьер провинциальности. Эта картина была первым звоночком, что Москва становится одной из столиц кинематографического мира. Вот на этом мы прервем наше вступление.
Да. Спасибо.